Шугар Крик, штат Пенсильвания.
«Солнце, солнце наутек», — сказал зевая человек в противогазе. «Приходи в другой денек». Он немного помолчал, а затем застенчиво сообщил. «Я видел хороший сон. Сон о стране Рождества».
«Надеюсь, он тебе понравился», — сказал Мэнкс. «После того, что ты наделал, тебе только сны о стране Рождества и остаются».
Человек в противогазе съежился на своем сиденье и обхватил руками уши. Они были среди холмов, поросших высокой травой, под голубым летним небом. Внизу, слева от них, сияло пальцеобразное озеро, длинный осколок зеркала, брошенный на землю среди сосен в 100 футов высотой. В долинах застряли клочья утреннего тумана. Но скоро им было суждено сгореть на солнце. Уэйн, мозг у которого все еще пребывал в полусне, сильно потер руками глазные яблоки. Лоб и щеки у него были горячими. Он вздохнул и удивился, увидев, что из ноздрей, как и во сне, повалил бледный пар. Он не осознавал, что на заднем сиденье было так холодно. «Я мерзну», — сказал Уэйн, хотя на самом деле чувствовал тепло, а не холод.
«По утрам сейчас бывает очень сыро», — сказал Мэнкс. «Скоро почувствуешь себя лучше».
«Где мы?» — спросил Уэйн. Мэнкс оглянулся на него.
«В Пенсильвании. Мы ехали всю ночь, и ты спал, как младенец».
Уэйн моргал, глядя на него, встревоженный и дезориентированный, хотя ему потребовалось время, чтобы понять, почему. Подушечка из белой ткани по-прежнему была приклеена к остаткам левого уха Мэнкса, но он снял повязку, наложенную вокруг лба. 6-дюймовый порез на лбу был черным и отталкивающим на вид, как шрам Франкенштейна. И все же он выглядел так, словно заживал 12 дней, а не 12 часов. Цвет лица у Мэнкса был лучше. Глаза стали острее, светясь добродушием и благожелательностью.
«У вас лицо стало лучше», — сказал Уэйн.
«Думаю, на него немного легче смотреть. Но в конкурсе красоты мне теперь в ближайшее время не участвовать».
«Почему вам стало лучше?» — спросил Уэйн.
Мэнкс немного подумал и сказал.
«Эта машина обо мне заботится. Она и о тебе позаботится».
«Это потому, что мы держим путь в страну Рождества», — сказал человек в противогазе, глядя через плечо и улыбаясь. «Она твою любую ранку вывертывает наизнанку, не так ли, мистер Мэнкс?»
«Я совсем не в настроении выслушивать твои рифмованные глупости, Бинг», — сказал Мэнкс. «Почему бы тебе не сыграть в молчок?»
Нос 4A2 ехал на юг, и какое-то время никто ничего не говорил. Уэйн в тишине подводил итоги. За всю свою жизнь он ни разу не был так напуган, как накануне вечером. В горле у него до сих пор саднило от всех вчерашних криков. Теперь, однако, он казался себе кувшином, из которого выплеснули все плохие чувства. Интерьер Роллс-Ройса наполнялся золотым солнечным светом. В блестящем луче полыхали пылинки, и Уэйн поднял руку, чтобы взвить их и посмотреть, как они мечутся вокруг, словно песок, вихрящийся в воде. «Его мать нырнула в воду, чтобы скрыться от человека в противогазе», — вспомнил он, содрогнувшись. Он тотчас ощутил прилив вчерашнего страха, такого же жгучего и грубого, как если бы он коснулся оголенного медного провода и его ударило током. Его испугало не то, что он был в плену у Чарли Мэнкса, но то, что на мгновение он забыл, что был в плену. На мгновение он позволил себе восхищаться светом и чувствовать себя чуть ли не счастливым. Он перевел взгляд на ящик орехового дерева, установленный под сиденьем перед ним, где он спрятал свой телефон. Потом поднял глаза и обнаружил, что Мэнкс, едва-едва улыбаясь, наблюдает за ним в зеркало заднего вида. Уэйн съежился на своем месте.
«Вы говорили, что вы у меня в долгу», — сказал Уэйн.
«Как говорил, так и говорю», — сказал Мэнкс.
«Я хочу позвонить маме. Хочу сказать ей, что со мной все в порядке».
Мэнкс кивнул, не отрывая глаз от дороги и держа руки на руле. Ехал ли автомобиль вчера сам по себе?
Уэйн помнил, как само собой поворачивалось рулевое колесо, пока Мэнкс стонал, а человек в противогазе утирал кровь у него с лица. Но это воспоминание было мерцающим, гиперреальным, как сновидения, которые приходят к тем, кто поражен особенно сильным вирусом гриппа. Теперь, в ярком солнечном свете утра, Уэйн не был уверен, что это происходило на самом деле. Кроме того, Дейм прогревался. Он больше не видел пара от своего дыхания.
«Очень правильно, что ты хочешь позвонить ей и сказать, что все в порядке. Думаю, когда мы доберемся до места, тебе захочется звонить ей каждый день. Это просто проявление заботы. А она, конечно, хочет знать, как ты поживаешь. Надо будет позвонить ей при первой возможности. Вряд ли я могу считать это услугой, которой я тебе обязан. Какой зверь не позволит ребенку позвонить своей матери? К сожалению, здесь нет подходящего места, чтобы остановиться и дать тебе позвонить. И никто из нас не прихватил с собой телефона», — сказал Мэнкс. Он повернул голову и снова посмотрел на Уэйна поверх спинки кресла. «Ведь ты же не подумал его прихватить, верно?» И он улыбнулся.
«Знает», — подумал Уэйн. Он почувствовал, как что-то сморщилось у него внутри, и мгновение был в опасной близости к слезам. «Нет», — почти нормальным голосом сказал он. Ему приходилось бороться с собой, чтобы не смотреть на деревянный ящик возле своих ног. Мэнкс снова уставился на дорогу.
«Ну и ладно. Все равно звонить ей еще слишком рано. Еще нет даже 6 утра, а после вчерашнего нам лучше дать ей поспать».
Он вздохнул и добавил.
«У твоей матери татуировок больше, чем у матроса».
«Стишок непоседливой крали», — сказал человек в противогазе. «На пузе татуировали, а копию сзади, слепеньких ради, татуировали на брайле».
«Вы слишком много говорите в рифму», — сказал Уэйн. Мэнкс рассмеялся. Громким, несдерживаемым смехом, в котором хихиканье смешивалось с хохотом, и ударил по рулевому колесу.
«Это точно! Старый добрый Бинг Партридж, рифмующий демон! Если заглянешь в Библию, то увидишь, это демоны самого низкого рода, но и они приносят пользу».
Бинг уперся лбом в окно, глядя на проносившуюся мимо холмистую местность. Там и сям паслись овцы. «Овцы черные, привет!» — напевал себе под нос Бинг.
«Лишней шерстки у вас нет?»
— Мэнг сказал.
«Все эти татуировки на твоей матери!»
«Да», — сказал Уэйн, думая, что если он заглянет в ящик, телефона там, вероятно, не будет. Они, скорее всего, забрали его, пока он спал.
«Может быть, я старомоден, но мне кажется, это приглашает дурно воспитанных мужчин поглазеть на нее. Как ты думаешь, ей нравится такого рода внимание?» «Жила-была шлюха в Перу», — прошептал человек в противогазе и тихонько захихикал.
«Они красивые», — сказал Уэйн.
«Не потому ли развелся с ней твой отец? Потому что ему не нравилось, что она ходит с голыми и разрисованными ногами, привлекая взгляды мужчин».
Он с ней не разводился. Они никогда не были женаты. Мэнкс снова рассмеялся.
«Вот так сюрприз!»
Они оставили шоссе и вынеслись из холмов в сонный городок. Тот выглядел заброшенным и жалким. К замазанным витринам были приклеены объявления «Сдается». Двери кинотеатра были заколочены листами фанеры, а на плакате над ними было написано «Весел го Рождества Шуга Рик». С него свисали рождественские гирлянды, хотя была середина лета. Уэйна не оставляли мысли о телефоне. Он мог просто дотянуться до ящика ногой. Он медленно просовывал носок ботинка под ручку.
«Выглядит она очень даже спортивно, доложу я тебе», — сказал Мэнкс, хотя Уэйн едва его слушал. «Полагаю, у нее есть друг».
«Она говорит, что ее друг — это я», — сказал Уэйн.
«Ха-ха! Все матери говорят так своим сыновьям. Твой отец старше матери?»
«Не знаю. Наверное, не намного». Ухватив ящик носком ботинка, Уэйн выдвинул его на дюйм. Телефон по-прежнему лежал там. Он задвинул ящик. «Позже. Если он полезет за ним сейчас, они его просто отберут.
Как ты думаешь, она готова смотреть благосклонно на мужчину в возрасте? — спросил Мэнкс.
Уэйна сбивала с толку то, что Мэнкс продолжал и продолжал говорить об его матери, ее татуировках и ее отношении к пожилым мужчинам. Он не мог бы запутаться сильнее, если бы Мэнкс стал расспрашивать его о морских львах или спортивных автомобилях. Он даже не помнил, как они перешли на эту конкретную тему, и изо всех сил старался выпутаться из нее, запустить разговор в обратном направлении. «Если будешь думать задом наперед, — подумал Уэйн, — наперед задом думать будешь, если...» Ему приснилась мертвая бабушка Линди, и все, что она говорила, выходило задом наперед. Почти все, что она ему сказала, уже исчезло, забылось. Но эта часть теперь вернулась к нему с полной ясностью, как послание, написанное невидимыми чернилами, темнеет и появляется на бумаге, которую держат над огнем. «Если будешь думать задом наперед, то что?» Этого он не знал. Машина остановилась на перекрестке. На обочине, в 8 футах, стояла женщина средних лет. В шортах и с лентой вокруг головы она трусила на месте. Ждала, когда загорится зеленый свет, хотя никакого движения перед ней не было. Уэйн действовал, не думая. Он бросился к двери и застучал руками по стеклу. «На помощь!» — закричал он. «Помогите!» Бежавшая трусцой женщина нахмурилась и огляделась вокруг. Она уставилась на Роллс-Ройс. «Пожалуйста, помогите!» — крикнул Уэйн, колотя по окну. Она улыбнулась и помахала рукой. Свет изменился. Мэнк степенно проехал через перекресток. Слева, на другой стороне улицы, Уэйн увидел человека в форме, выходившего из пончиковой лавки. На нем была фуражка вроде полицейской и синяя ветровка. Уэйн метнулся через машину и застучал кулаками в другое окно. При этом, рассмотрев его получше, Уэйн понял, что это не полицейский, а почтальон. Пухлый человек лет 55. «Помогите! Меня похитили! Помогите! Помогите! Помогите!» — срывающимся голосом кричал Уэйн.
«Он тебя не слышит», — сказал Мэнкс. «Или точнее, слышит не то, чего бы ты хотел».
Почтальон посмотрел на проезжающий Роллс-Ройс. Он улыбнулся и приложил два пальца к краю фуражки в кратком салюте. Мэнкс поехал дальше.
«Ты закончил поднимать тарарам?» — сказал он.
«Почему они меня не слышат?» — спросил Уэйн.
«Это вроде того, что всегда говорят о Лас-Вегасе. Что происходит в призраке и остается».
Они выехали из другого конца городка и начинали ускоряться, оставив позади 4 квартала кирпичных зданий и пыльных витрин.
«Не беспокойся», — сказал Мэнкс. «Если устал от дороги, то скоро мы с нее съедем. Лично я готов отдохнуть от всех этих шоссе. Мы очень близко к месту назначения».
«К стране Рождества?» — спросил Уэйн. Мэнкс поджал губы в задумчивой гримасе.
«Нет, до нее еще далеко».
«К дому сна», — сказал ему человек в противогазе.